Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Филона Александрийского. Представление Филона, греческая философия и библейская мудрость, в конечном счете, имеют один и тот же источник – божественный разум, логос.
Да, иначе Филон оказался бы в очень сложном положении. На каком основании Филон прибегает к услугам не иудейских мыслителей? Как он смеет пользоваться работами Платона, Гераклита, стоиков для истолкования Священного Писания? Как можно использовать язычников для понимания божественного откровения? Для Филона Александрийского это возможно потому, что источником любого знания, любой мудрости является Бог. Отличие Священного Писания от греческой философии состоит в том, что Священное Писание дано людям непосредственно Богом, а греческая философия дана людям Богом же, но через человека, через посредство человеческого разума. И поэтому мы вполне можем прибегать к услугам греческих философов, к их наиболее правильным, истинным высказываниям, потому что понимаем, что то, что у греков истинного, то было получено ими благодаря божественной помощи.
Виктор Петрович, ну как же Бог сообщал истинное знание грекам? Ведь они к Богу-то не стремились, они искали знания, они искали мудрости.
И поклонялись языческим богам, добавлю я. Филон для того, чтобы объяснить этот сложный вопрос, вводит понятие логоса. Дело в том, что согласно Филону Александрийскому, Бог полностью и абсолютно непознаваем. Он, как бы мы сказали сейчас, совершенно трансцендентен миру. О нем можем говорить только лишь на языке отрицательного, апофатического богословия. Поэтому любое познание Бога, собственно Бога, оно невозможно. Ну, здесь Филон Александрийский вполне следует традиции ветхозаветной религии и даже, можно сказать, традиции современного иудаизма, который даже слово «Бог» запрещает писать. Мы не то что познать Бога, мы даже в имени Его не можем выразить. И здесь Филон является вполне последовательным евреем и иудеем. Но Бог являет себя миру через некую силу, которую Филон именует логосом. Вот это понятие логоса как силы Божией играет в философии и вообще в учении Филона Александрийского центральную роль.
Ну, напомним, что логос – это не только слово, как дается в синодальном переводе, а это разум.
Да, логос – это греческое слово, которое в дословном переводе с греческого на русский язык означает «разум». И именно вот этот разумный смысл в это слово вкладывает Филон Александрийский. Бог являет себя миру посредством некоего разумного начала. И это разумное начало, конечно, это не сам Бог. Это есть некоторая сила. Филон Александрийский использует термины, находя их в Ветхом Завете. Один раз он даже пишет, что это есть Сын Божий. Он пишет о Логосе как о первосвященнике, как об архангеле. Это слова, взятые им из Священного Писания. Он пишет о логосе как о гармонии мира, как о разумном начале. Это слова уже из греческой философии. Понятие логоса для Филона Александрийского является очень важным понятием, которое объединяет религиозное и философское понимание и мира, и Бога. Логос – это сила, которая упорядочивает мир. И поэтому, глядя на мир и видя в нем порядок, мы постигаем логос Божий.
А можно здесь понимать логос в таком платоновском понимании, как идея?
Мы уже говорили о том, что для Филона нет большой разницы, какую философскую систему он привлекает для обоснования своих положений. Иногда Филон пишет, что логос – это мир божественных идей, явно беря здесь в поддержку Платона. Иногда он говорит о логосе как об упорядочивающей, гармонизирующей силе, пронизывающей весь мир, приводящей его в единство, явное влияние стоиков. Иногда он говорит о логосе на языке религиозном, на языке Священного Писания, как об Архангеле, Сыне Божьем, первосвященнике и так далее.
Виктор Петрович, а можно ли так сказать, что обоснование наличия логоса для Филона так же необходимо, как это было в свое время необходимо ввести это понятие для Плотина, понятие единого, которое является первоисточником всего?
Понимаете, Филон не оставил после себя философской системы, из которой мы сделали бы некоторый вывод, какую роль играет логос в его системе, или отправной точкой, или пунктом, к которому он приходит на основании каких-то размышлений. Здесь сказать, наверное, сложно. Но я думаю, что логос играет для Филона двойную роль. Конечно же, отправной точкой для Филона является Священное Писание. Как верующий человек, Филон не сомневается в истинности Священного Писания. Но как мыслящий еврей, как философ, Филон хочет понять Священное Писание. Но при этом он хочет понять и наш мир. Хочет понять окружающий нас мир, хочет узнать смысл своей собственной жизни, хочет понять человека. Филон – это не просто верующий ортодоксальный иудей, это философ. Поэтому Филона привлекают вот эти мысли Платона, которые приводят Платона к выводу о существовании мира идей. Филону очень нравятся мысли стоиков, которые доказывают существование Бога на основании того, что наш мир удивительно гармоничен и прекрасен. И Филон связывает эти идеи стоиков Платона с одной стороны и Священного Писания с другой стороны, показывая, что да, есть непознаваемый Бог, давший нам откровение, есть мир, который мы познаем, и связывает все это логос, благодаря которому мы с одной стороны получаем божественное откровение, а с другой стороны мы приходим к выводу о существовании логоса же посредством познания окружающего нас мира. И поэтому логос действительно является центральным положением в учении Филона Александрийского, которое, с одной стороны, показывает, что Бог открывает себя человеку в Священном Писании посредством логоса. А с другой стороны, мы можем прийти к выводу, к философскому выводу о существовании логоса посредством познания окружающего нас мира. Поэтому логос – это и религиозное понятие, и результат философского учения. Поэтому действительно это связующее звено религиозно-философского учения. Поэтому действительно вы правы, что это центральный момент. Но, наверное, не исходный. Исходными для Филона являются, с одной стороны, Священное Писание и философский поиск. А логос связывает философию и Священное Писание.
Виктор Петрович, а какие философские аргументы Филон выдвигает в пользу существования логоса?
Филон часто просто повторяет то, что он прочитал в античных книгах. Для Филона ближе, наверное, все же стоики, которые указывали на существование Бога, исходя из познания нашего мира. Также и Филон часто говорит, что логос существует, иначе невозможно объяснить гармонию мира. Ведь мир гармоничен, в нем все так удивительно пригнано друг к другу. Вот как в том фрагменте, который мы недавно зачитывали. Геометрия, арифметика, музыка – это такие науки, которые показывают, что мир удивительно гармоничен и разумен. Неужели возможна его разумная организация без того, чтобы не существовало некоторое же и разумное, то есть логосное начало? С другой стороны, этот логос может быть только один, потому что наш мир один. Эта гармоничность, она связывает мир в одно космическое начало. Значит, и логос может быть тоже только одним. С другой стороны, аргументы Платона, о том, что существует мир идей, потому что мир наш познаваем. А познание мира невозможно без того, чтобы не существовали некоторые умопостигаемые сущности в ином нематериальном мире. Это также весьма близко к Филону. Филон не выдвигает ничего нового. Он просто повторяет те аргументы, которые он взял у Платона, стоиков и других мыслителей. Но при этом он также и подчеркивает невозможность познания всего, к чему мы стремимся. Вот весьма интересным является трактат Филона об опьянении. Речь идет об известном эпизоде из жизни Ноя. Известно, что когда Ной насадил виноград и, впервые собрав урожай, сделав из него сок, выпил и опьянел. Вот в чем смысл этого опьянения, спрашивает Филон. И отвечает: опьянение показывает невозможность человеку посредством своих собственных познавательных способностей познать истину. И в этом трактате Филон Александрийский приводит 9 из 10 тропов Энесидемы. Такое впечатление, что, будучи в нетерпении использовать этот замечательный философский арсенал, он выхватил у пишущего Энесидема эти 9 тропов, не дожидаясь 10-го, чтобы вставить в свой трактат. Наконец-таки он увидел те философские аргументы, которые показывают непознаваемость Бога и сотворенного им мира.
Но, с другой стороны, эта идея, что называется, витала в воздухе, потому что и Плотин также показывает своей философии, что действительно невозможно дать исчерпывающий ответ. Все равно идея Бога, она превыше нашего познания.
Кстати говоря, просто одна небольшая мысль. Плотин учился у Аммония Саккаса в Александрии. Филон жил и писал в Александрии. И среди историков философии имеет распространение простая мысль, что идею непознаваемости Бога Плотин через Аммония Саккаса взял у Филона Александрийского. Эта мысль, конечно же, не имеет никакой доказательной силы, но тем не менее я решил об этом сказать для того, чтобы показать роль Филона в формировании того интеллектуального климата Александрии.
Напомню, что Филон был гораздо старше Плотина.
Да, лет на 200. И поэтому идеи Филона ко времени, когда жил Плотин, получили уже достаточно большое распространение, благодаря в том числе и работам некоторых христианских философов, например, Климента Александрийского, о котором мы поговорим в одной из следующих передач.
Виктор Петрович, а не получается ли так, что Логос – это второй бог?
Нет, ни в коем случае. Филон Александрийский никогда не говорит, что Логос – это Бог. Самое большее, на что он решается сказать, что это Сын Божий. Кстати говоря, вот эти слова позволили такому радикальному атеисту, как Энгельс, сказать, что истинным создателем христианства является Филон Александрийский.
Ну да, ведь потому что иудеи-то отрицали мессианскую роль Господа.
Да, а у Филона Александрийского, получается, в арсенале имеется весь понятийный аппарат. Бог – Отец, Бог – Сын, как Логос, тот же самый Логос, учение о котором мы читаем в самом начале Евангелия от Иоанна. И Энгельс делает вывод, что вот истинный отец христианства – это Филон Александрийский, который вместе с идеями Сеники, римского стоика, учившего о нравственной стороне нашей жизни, вот отсюда и возникает христианство. Конечно же, это полная чушь, но, между прочим, вопрос этот стоял и среди христианских богословов. Какое отношение имеет Логос Филона Александрийского к Логосу Евангелия от Иоанна?
Ну да, потому что если мы в христианском понимании смотрим на этот вопрос, то здесь совершенно все ясно, потому что Бог Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Но ведь иудеи не так мыслили.
Конечно, и тот смысл Логоса, который мы встречаем у Филона Александрийского, далек от христианского понимания в смысле вочеловечения второй ипостаси Бога, то есть Иисуса Христа. Но тем не менее какая-то близость все же есть. И почему апостол Иоанн употребляет слово «логос» в отношении ко второй ипостаси, я, наверное, не рискну дать ответ.
Еще раз хочу обратить внимание на то, что все-таки логос он воспринимает не как вторую ипостась Святой Троицы, как мы это понимаем в христианстве.
Да, когда Филон Александрийский говорит о том, что логос – это Сын Божий, то ни в коем случае нельзя трактовать это в христианском духе. Сын Божий означает, что это не Бог. Означает то, что логос сотворен Богом. Это есть некоторое сотворенное Богом духовное начало. Некоторый единый мир идей, единая сила, действующая на наш мир и упорядочивающая его.
А можно сказать, что логос – это имманация Бога, если использовать термины Плотина?
Нет. Все-таки Филон Александрийский, как правоверный иудей, креационист. Он четко верит в то, что Бог сотворил мир за 6 дней. Причем число 6 он также толкует в пифагорейском смысле. Он идеями Пифагора не чурается. Он говорит о том, что не случайно 6 дней, потому что 6 – это священное число. 1 + 2 + 3 = 1 умножить на 2 умножить на 3. Это единственное число, где сумма его частей равна произведению его частей. Поэтому Бог творит мир за 6 дней. Творит мир, конечно же, из ничего, из небытия. Творит, создавая вместе с миром и время. Поэтому до мира ничего не было. Конечно, это сотворение разовое, однократное, никакая не эманация. Здесь Филон старается быть более, так сказать, ортодоксальным, чем вы могли бы его представить. Хотя часто Филон прибегает и к таким образам, которые весьма и весьма могут показаться странными для правоверного иудея. Так, например, грехопадение человека. Он понимает вполне в таком в платоновском смысле, как вселение души в тело. Вот кожаные одежды, которые одевает Бог человека после того, как Адам и Ева совершили первородный грех, это символизирует собой тело, в которое вселяется душа. Чистый платонизм, конечно же, далекий от христианства.
Ну да, и то, что тело есть гробница души, и это источник зла.
Да, все это также близко Филону Александрийскому. Отсюда, кстати, вытекает его очень серьезный аскетизм. Такое вот стремление подчинить тело душе, избавиться от излишних телесных страстей. Все это свойственно Филону, его строгому жизненному аскетизму. В этом же смысле Филон Александрийский толкует и бегство евреев из Египта. В том смысле, что истинная религия показывает, как душа освобождается от тела. То есть задача человека все же освободить душу от тела. Ни о каком единстве души и тела в смысле христианском, в смысле воскресения тела, конечно же, Филон даже и помыслить не может. И бегство евреев от Египта символизирует освобождение души от телесных оков, от телесной, можно сказать, могилы, гробницы.
Изучая Филона, мы все время обращаем внимание на такую особенность, что он себя позиционирует как иудейский философ, который основывается на иудаизме. Он все время подчеркивает, что он стоит в рамках еврейской традиции. Но при этом мы видим, что часто он выходит из этих рамок.
Ну, потому что Филон – философ. Как философ, Филон не может не выходить из узких рамок жесткой ветхозаветной традиции. И именно поэтому его последующая уже иудейская традиция и не приняла. Такая вот широта взглядов, такой вот подход необычный, аллегорический, небуквальный подход к пониманию Священного Писания оказался несвойственным дальнейшей иудейской традиции. И Филон Александрийский оказался гораздо более близок христианским философам. Именно Александрия стала дальнейшим центром христианского богословия, центром, где Священное Писание принято было толковать в аллегорическом ключе. Кирилл Александрийский, Афанасий Александрийский, Климент Александрийский, Ориген. Эти имена знакомы любому более-менее грамотному христианину. И я убежден, что именно Филон Александрийский явился одним из основоположников того духа Александрийского богословия, который подарил нам этих замечательных православных богословов.
На этом мы закончили изучение Филона Александрийского. И в следующий раз мы уже перейдем к изучению христианских философов и начнем с Устина Философа. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.